Гриш, Романович, Саша, ты иди.
Я понял.
Вот, вот медалька.
Ты же не
зато... Миша его зовет. Начинаем?
Сейчас.
Я, Гриш, просто сейчас начнем. Вот. Думаю, давай начнем с Мануса. А ты начнешь, ну, вести, а я для меня съедет на беду, даже не делали это не
делать. Ну, вообще прекрасно, ты поезжай, забирай, чего.
Сейчас я начну и там тут спрошу.
Да, а чего, мы, а зачем ты маленький?
Ну, я просто...
Ну, не, обычно мы... Извините, продолжение просто, я принесла сейчас.
Ну что, так начинаем?
Да?
И это, завтра на день?
А?
Да?
На
день?
Да.
Ну, на самом деле.
Да,
ну, понесла жара.
Объяви насчет завтрашнего.
А, да. Меня зовут Леха, я алкоголик. Привет. Завтра начало в 10. В 10. Потому что у нас будет перерыв. Ну, этот большой обеденный. Ну что, опять Григорий?
Так. Григорий алкоголик. А еще одна вещь, да? Чисто вот для такого формата. Пока вы разговариваете друг с другом, я молчу. Потому что я уверяю вас, то, что вы имеете сказать друг другу, ваше общение друг с другом, гораздо важнее, чем то, что я здесь встречу. Как только вы замолкаете, начинаю говорить я. Мой спонсор когда-то спросил меня, хочешь, я научу тебя обходить тишину? Я говорю, да, он говорит, заткнись. У нас здесь есть кто-нибудь, кто впервые пришел на собрание, назовем его, анонимных алкоголиков?
Нет, не
его. Добро пожаловать. Как вас зовут? Миша? У нас Миша. Миша. Я знаю, у всех есть свои какие-то темы по этому поводу. Я тебе изложу кратко, по сути. Тем, кто к нам приходит впервые, мы даем вот такую
медаль. Заработали.
Ну, а это не важно, заработали. У тебя будет возможность заработать. Мы ее сначала запустим по кругу, чтобы все могли свои микробы на нее покидать. Для тебя. Вот. А потом мы ее отдадим тебе. И в принципе у меня для тебя есть хорошая новость и плохая. Начну с хорошей. Хорошая новость заключается в том, что ты можешь реально научиться здесь с помощью этих людей, с помощью всех нас. Лучше никогда не пить и получать от этого огромное удовольствие. Это хорошая новость. Но есть и плохая, знаешь, какая? Вместе страна. Мы твои новые друзья. Добро пожаловать. Есть кто-нибудь, у кого первые 30 дней? А последний? Всем добро пожаловать. У кого-то юбилей есть сегодня? Три года? А так получилось, что у меня...
Что там у него
есть?
Она из моих стареньких.
Это же 3 года.
Ну, это а у него что?
У кого?
У него 3 года. Запускаем по кругу.
Леха, у него 2 года и 12 месяцев.
Я привезу завтра свою.
К нам никто не приходит, потому что дела идут хорошо. Это тоже правильно. Потом я буду говорить в следующие дни, вы услышите разные вещи. Совсем не обязательно, чтобы вы были согласны со мной или не согласны со мной. Я не ставлю себе целью здесь сдвигать какие-то горы. Это не является причиной моего пребывания. Я также сегодня прекрасно понимаю, что ничего из того, что я скажу здесь, не выздоровеет вас. Ну, также и погонит вас в будущем. Моей единственной задачей является, как это было сказано в свое время тоже одним из старых гвардейцев, успокоить обеспокоенных и обеспокоить спокойно. Я особенно люблю вторую часть. На самом деле, если хоть что-то из того, что я скажу, сподвигнет вас на то, чтобы вернуться к тому, что является темой, по которой буду рассказывать я, прекрасно. А пойдете вы туда, потому что вам понравилось то, что я сказал, или вам реально не понравилось, да он козел нафиг, да он врет, что там не может быть такого написано. Для меня не имеет никакого значения. Если я могу вас хотя бы сподвигнуть на это, я уже добился своей цели. Вы сделали мне подарок, расплатиться за который с вами мне будет очень нелегко. Вы обеспечили мне мою трезвость тем, что вы меня сюда позвали. Поэтому я перед вами в долгу. Это духовный долг. Я вот уже какое-то время усиленно пытаюсь отдать свой духовный долг. У меня по-прежнему никак не получается отдать их. Я по-прежнему остаюсь в долгу. Это то, почему я возвращаюсь сюда. Я научился любить анонимных алкоголиков. Я не могу вам сказать, что я раньше любил. Я считаю, что это самое занимательное и интересное место. Мне, увы, становится достаточно быстро скучно с обычными людьми. Мне гораздо интереснее с алкашами. Не знаю, почему так. Но так получилось. Когда я попал впервые в Россию в 2009 году, а покинул я просторы тогда еще Советского Союза в 1979 году, я не планировал никогда снова оказаться на этой земле. Но так получилось. Сам я питерский, кстати. Как сказано Иосифу Александровичу, я родился и вырос в Балтийских болотах. Я бы очень хотел вот стоять здесь и рассказывать всем вам, как я сидел в городе Индианаполисе, штат Индиана, и думал о тысячах страдающих алкоголиков русскоязычных. И понял, что мне нужно рвануть туда, во что бы то ни стало, и помочь им всем тем, чем я могу. Я бы очень хотел вам это рассказывать. Но это не так. Я попал сюда из Запада. Правда, бабы уже нет, зато есть я. Бог никогда не вмешивается в эту жизнь. Эта машина уже запущена. Он никогда не заберет у тебя, чтобы дать мне. Он никогда не изменит твою жизнь ради того, чтобы его изменилось. Бог работает только с тем, что под рукой. Фигуры оказались расставлены в моем случае таким образом, что я оказался в гуще событий анонимных алкоголиков русскоязычных. Причем я приехал в Москву впервые после 30-летнего отсутствия. Я вам скажу, мне понравилось по сравнению с 79-м. Если кто-то помнит 79-й год, это была печалька, скажем так. Мне реально понравилось то, что я увидел, я как-то, походил, посмотрел. Чувствую я себя, начинаю чувствовать себя как, не в своей тарелке, что-то не хорошо. Собрание, мне надо сходить на собрание. Открываю интернет, смотрю, англоязычная группа в Москве есть. Ну все. Я туда встретил там, в тот момент группа была очень такая движушная. Они молодцы реально были. Я знаю, самое интересное, что человек, который открывал эту группу, у нас с ним нашлись несколько общих знакомых. Он выздоравливал в Калифорнии, а я знаю народ оттуда. Ну и так получилось, что я как-то почувствовал себя как у себя дома. И вот я стал ходить на это собрание. Я хожу себе на это собрание, но каждый день. Однажды я пришел на это собрание, оно в маленькой такой довольно комнатке проходит, и там паренек сидит. И вот по лицу этого паренька видно, что он не понимает, о чем идет речь. А там высказываются по кругу, значит, доходит до него слово, он, значит, отмахивается, пропускает. После собрания к нему подходят, а там, как я уже сказал, комната-то маленькая, там все, как говорится, рядом стоят друг с другом. И ему кто-то из мужиков задал какой-то вопрос. Сейчас уже не помню даже какой. А он стоит, и он явно не понимает, о чем речь. И хрен меня дернул, я взял и перевел. Он поворачивается, ты русский? Я говорю, да. Он, пошли покурим. Так бы было, пошли выпьем, да? Мы вышли покурить, стоим, курим. Я говорю, так а ты мне объясни, что ты сюда-то притащился? Он говорит, а я, говорит, это единственная группа, на которую я успевал. Я говорю, молодец, парень. Он говорит, а ты, говорит, был на наших русскоязычных группах? Я говорю, да нет. А вот это сходил у нас, говорит, очень, говорит, хорошая группа. Ну да, да, да. Говорю я ему, а сам говорю, а сейчас, зачем? Зачем? И хрен меня дернул позвонить моему спонсору. А спонсор у меня, знаете, у него взгляд доброго волка, я бы сказал. Ты же видел, Майк? Я разговариваю с ним, рассказываю ему об этой ситуации. Говорит, ну, ты же, говорит, по-русски, ты, говорит, пару слов-то знаешь? Я говорю, да. Ну, там, читать, писать печатными буквами-то можешь? Ну, вот и иди, говорит, на русскоязычное собрание. Я пошел на русскоязычное собрание. И пошло-поехало. И тут меня засосала опасная трясина. Это про меня. Я оказываюсь сразу в водовороте событий. Люди задают вопросы, людям интересен опыт, люди хотят информацию. Начинаются телефонные звонки, начинается скайп, начинаются имейлы, начинаются приглашения. Все вот это вот. Я вдруг, буквально там за неделю, я просто... Подо всей этой кучей просто погребел. Я звоню своему спонсору, говорю, ты, я говорю, пес бешеный. Я говорю, куда меня отправить? Он говорит, большую книгу открывай. В большой книге, в конце главы «Работая с другими», сказано следующее. Вы должны теперь идти туда, где вы больше всего нужны. Ваше место теперь там. Я приезжаю в Россию, продолжаю приезжать, потому что меня продолжают туда звать. Духовный принцип номер один. Мы не ходим туда, куда нас не зовут, и не остаемся там, где нам не рады. Когда меня перестанут звать, я перестану ездить. Пока что меня продолжают звать. Это означает, что сегодня каким-то образом у меня есть возможность быть полезным людям. Когда мой алкоголизм достиг, я бы назвал это, своего апогея, знаете, вот у нас есть... Первый шаг, да? Ребята, ведь если есть первый шаг, значит, наверное, где-то должен быть и нулевой. Знаете, что такое нулевой шаг? Вот маленькую вещь. Я говорил об этом вот позавчера. Я просто упомяну еще раз. Это то ощущение, когда я никому не нужен. Я вообще никому на этой земле не нужен, даже самому себе. Самому себе в том виде, в котором я имею место быть, я уже больше не нужен. Я больше не хочу быть собой. Я и сам не хочу быть собой, и точно знаю, что все те, кто есть на этой земле, они не хотят со мной иметь никаких дел. Я никому на этой земле не нужен. А ведь мы все здесь зачем-то, для чего-то. И вот я полагаю, что вот именно вот это вот ощущение полнейшей ненужности, когда ты начинаешь думать о себе как о какой-то случившейся ошибке. Вот это и есть нулевой шаг. Это и есть начало того места, где я готов наконец-то пойти и делать не то, что я всегда считал нужным, а то, что мне скажете вы. У нас вот говорят, нужно сдаться, чтобы победить. Вот это и есть сдаться, это когда я готов принимать ваши инструкции относительно того, что мне следует делать. Вот это о чем. Я буду говорить о своем опыте в эти дни. И может быть он расходится с вашим. И это нормально. У нас достаточно широкий путь. Главное, чтобы мы двигались в одном направлении. Я могу вам сказать вещи, которые мне непонятны, они мне непонятны до сих пор. Я по-прежнему ищу человека, который, может быть, даст мне ответ на это. Я встретил именно в российском. Я уверен, что они в Штатах тоже есть. Мне просто так, ну, что ли, повезло. Я окружен кучей старых гвардейцев, большинство из которых приблизительно такого уровня. Если ты что-то заявляешь, первое, что будет сделано, покажи мне это в большой книге. Если этого нет в большой книге, мы не знаем, что это может быть очень хорошо, но это не эй. Кстати, только потому, что это не эй, это не значит, что это плохо. Вот еще одна очень важная вещь. Мы не оперируем, или по крайней мере стараемся, насколько возможно, не оперировать концепциями хорошо или плохо, правильно или неправильно. Я понятия не имею, что правильно или неправильно для вас. Откуда я знаю? Хорошо или плохо, тоже отпадает. Все очень просто на самом деле. Как оно для тебя работает? Вот вопрос. Очень часто можно столкнуться с людьми. Ну, я же трезвый. А тебе твоя трезвость нравится? Или ты зубами скрипишь от своей трезвости? Потому что я не знаю, как вы, если бы я вынужден был продолжать скрипеть зубами от своей трезвости, у вас бы сегодня был другой спикер, чтобы вы даже не сомневались. Мне часто доводится встречать в русскоязычном сообществе людей, которые продолжают присутствовать в нашем сообществе, при этом никогда не открывали большую книгу, никогда не делали шаги. От этих людей, как правило, можно услышать, но это всего лишь рекомендация. Да? Ну, я настоятельно рекомендую таким людям открыть большую книгу и посмотреть, сколько раз там написано слово «должен». Потом, я не знаю, как у кого, а у нас нет плана «Б», у нас есть только план «А». И он изложен вот в этой книге. Я никогда не мог понять, зачем становиться членом 12-шагового сообщества и при этом не делать шаги. Вот мне это непонятно. Это все равно, что я пойду запишусь в клуб аквалангистов. Ну, потому что у них кафе хорошее. У меня будет пропуск. Я буду платить ежегодные взносы. У меня будет все. Только вот с аквалангом я последний раз никогда не нырял. Не знаю даже, что это такое, к воде никогда не подходил.
Но я член клуба аквалангистов.
А зачем?
Ну, снаряжение купил.
Да. Вот, тоже забросил, повесил где-нибудь у себя там в этом самом. У меня есть трубка, маска, лавка, что там. Мне когда-то один из старых гвардейцев, и я буду часто упоминать их, потому что это те люди, которые спасли мне жизнь. Было несколько вещей, которые мне были сказаны. Например, мы здесь не для того, чтобы спасти твои чувства. Я очень признателен за то, что они не пытались спасти мои чувства. Когда я был, у нас здесь тут есть? Да, окей. Когда я был, они мне говорили, что я такой. Потому что я, знаете, тоже интересная вещь. Я, в принципе, в своих вот семинарах, спикерских и так далее, долгое время не пользовался матом. А потом однажды я попал в Новосибирске. Я проводил семинар. И народ что-то сидел как-то не весело ему было, что-то похоже. Ну и я вот, жалко. И я выдал. И что-то их так это развеселило, почему-то, что с тех пор, бывает у меня иногда вылетает, но я постараюсь проследить за этим. Я также могу вам сказать, что я, например, у вас может быть вполне возможно имеется свое мнение по этому поводу, вы, может быть, даже не согласны. Это не признак отсутствия или наличия духовности. К духовности это не имеет никакого отношения. Давайте не путать духовность с елейностью. Духовные принципы, которые мне предлагает программа, они, пожалуй, наиболее практичные из всего того, что мне доводилось встретить. И на самом деле все будет всегда сводиться к двум вещам. Я часто на группах слышу, на русскоязычных, в Москве, сегодня чуть реже, чем раньше, например, для новичков, пусть вас не тревожат слова «Бог» и «высшая сила». Блин, пусть тревожат. Это все о Боге. Это вообще все о Боге. Я, например, услышал тут, и такого тоже слышал, мы не делимся здесь своими знаниями. Кто не слышал такого? Да? А давайте посмотрим, что мне в большой книге скажут. Вот меня научили, у нас есть ресурс. Вот, большая книга. Смотрим. Есть тут такая страничка. Она у нас вот где-то тут. Сейчас мы ее найдем. И посмотрим. Страница 18. Предпоследний абзац. Наша цель – передать совместный опыт и знания. Поэтому я, например, не сторонник подобной формулировки. Вы услышите мою позицию на некоторые вещи. Каждая группа имеет полное право распоряжаться этим, как она считает нужным. Но если мы будем, например, говорить об истории анонимных алкоголиков, о каком опыте могу я говорить, если я вам рассказываю, например, маленький исторический факт. Вот вам маленький исторический факт. Просто исторический факт. Вы никогда не найдете фотографию доктора Боба в рубашке с короткими рукавами. Знаете почему? Доктор Боб была татушка на руке, которой он очень стеснялся. Просто маленький исторический факт.
А какая?
А ты знаешь, я где-то даже у меня лежит, надо посмотреть описание. Значит, есть несколько людей, вот таких, которые считаются самыми маститыми по теме еврейской истории. На самом деле есть специальная группа, в которой 2500 человек состоят, которые вот копают разные архивы. Но самыми такими передовыми считаются следующие. Мел Бергер, Джей Стиннет, Глен Чеснок, Эрни Кертс, Эрни уже умер, и Barefoot Билл, Босой Билл. Я даже не знаю, как его зовут. Barefoot Билл. Вот Barefoot любит выкапывать вот такие вот разные темки. Такая история. Все знают про то, как Эбби Тэтчер, кстати, у него вообще очаровательное имя. Услышьте это. Эдвин Throckmorton Тэтчер. Ну, с таким именем, как не бухать? Все знают историю о том, как Эбби Тэтчер Билл. Да? Все знают, есть такая книжица, которая называется «Как это видит Билл». Но на самом деле всегда требовалось и должна присутствовать книга, которая называется «Как это помнит Глобус». Достоверно известно, что у нас в большой книге описано только один визит, а визитов было два. Первый визит Билл был просто слюни, во-первых. А во-вторых, на жуткой бычке. Он выгнал Эбби. Просто он, можно сказать, с порога его просто послал. Но об этом у нас ничего не написано. Такие маленькие исторические молечки.
Так вот, большая книга содержит в себе истории. Истории менялись со временем. Сейчас идет речь о том, я не знаю, вроде бы собирались уже сдать верст, о том, чтобы опубликовать отдельные книги, все истории, которые когда-либо публиковались в конце большой книги, включая истории, которые туда не вошли. Потому что, например, в первое издание должны были войти две истории. Одна чела из Нью-Йорка, а одна из чела из Вашингтона, которые уже истории были готовы, уже все, оба напились, сорвались. Поэтому в последний момент их вынули из печати. До сих пор, например, неизвестно, почему... Кстати, кто-нибудь когда-нибудь видел, как выглядела обложка первого издания? Очень анонимненько, я бы сказал. Окей? А была ярко-ярко-ярко-красная, такой ядовито-желтый. И вся идея была, а знаете, почему называли «большая книга»? Большая не потому, что она была большая, а потому что ее напечатали достаточно крупным шрифтом, фонд был чуть крупнее, чем обычный, и напечатали на толстой бумаге. И было это сделано, это, кстати, одна из вещей, которую Билл всегда настаивал на том, что литература, которую публикуют анонимные алкоголики, должна быть хорошего качества. Также, например, вот вам интересный факт. Большая книга сама по себе, когда ее опубликовали и первое издание вышло в свет, она ни хрена не продавалась. Вообще. Не знали, чего делать. А знаете, что послужило толчком для ее продажи? По большому счету. Нарушение личной анонимности. Рассказываю историю. В Штатах есть вид спорта, называется бейсбол. Очень популярный. Причем в Штатах его даже называют не то, что спорт, его называют времяпрепровождение. Я небольшой любитель бейсбола, хотя вот когда сама игра происходит на поляне, там много интересного происходит. Но у них, к сожалению, очень большие перерывы между самой игрой. Там идут беседы, обсуждения. Сама игра занимает буквально несколько секунд, а потом там 5 минут идут терки. Поэтому я не небольшой любитель такой динамики лично, но, в принципе, сам спорт я понимаю. То есть я знаю, как ведется счет. Короче, был такой, значит, есть такая позиция, которую играют. Это человек, значит, один человек бросает мяч из одной команды, и у этого бросающего мяч есть тот, кто этот мяч ловит. Он сидит, вот если вы когда-нибудь видели, позиция называется catcher, тот, кто ловит. Он сидит в маске, как правило, и они пуляют этот мяч. Между прочим, этот мячик пуляют, знаете, с какой скоростью? Там по 150 миль в час летит. То есть они реально жестко эту тему бросают. Так вот, был такой дядечка один, играл он за команду, называлась она Cincinnati Reds. Звали его Ралли Хэмсли. Ралли был кетчер, он ловил. Ралли был синяк, наш колдырь такой серьезный. Следует помнить, что в те времена бейсболисты получали, пожалуй, один из самых крупных зарплат. Это были очень богатые люди. Ну и у клуба, разумеется, много денег, его уже туда отправляли, сюда отправляли, в этот санаторий, к этим врачам, к тем врачам никто ему помочь не может, он продолжает срываться, а он талантливый игрок, он нужен команде. И тут прослышали про анонимных алкоголиков. А во времена анонимных алкоголиков, акронские так называемые времена, это времена, когда доктор Боб еще был жив до 1950 года, там тема была очень своеобразная. Если ты ехал к доктору Бобу лечиться от алкоголизма, то вне того, сколько времени ты не пил, это не имело никакого значения. Один из обязательных вещей, приехав туда, ты должен был лечь в госпиталь. И отлежать там минимум 5 дней. Это не обсуждалось. Это было одним из условий. Связались с доктором Бобом, говорят ему, вот у нас такая тема, у нас такой человек есть. Нужна помощь. Он говорит, не вопрос, помочь можем. Но он должен приехать сюда и лечь в госпиталь. Они говорят, не, вы что, с ума сошли, он никогда в жизни не ляжет. Тут он говорит, извините, ничем помочь не можем.
стали думать в команде, что делать.
Цинциннати играла в Луивилле, по-моему, если мне не изменяет память. Короче,
вызвали питчера. Питчер — это тот, кто бросает. Вызвали к себе хозяева команды и сказали: так, тебе будет за это отдельная проплата, держишь рот на замке. Твоя задача, вот во второй, когда будем играть, они называются инни, вот эти части игры. Он говорит: во втором инни мы что сделаем? Мы отвлекем Ралф. Мы его позовем. Вот когда он встанет и повернется к нам, ты мячиком должен попасть ему в голову. Понял? Ну, надо, значит, надо. Так и сделали. А человек просто такой удар нокаутил. Просто с копыт снесет. Тот свалился, конечно, выбегает весь антураж. А, он пострадал, его срочно надо в госпиталь. Как вы думаете, куда его отвезти? Там. Он стал членом сообщества «Анонимные алкоголики». Тогда традиции еще не было. Он вышел из госпиталя, разумеется, он-то известная личность. Разумеется, репортеры со всех сторон сбежались. Спрашивают, кто чего и что, и вот он тогда рассказал об анонимных алкоголиках. И из-за этого, разумеется, это опубликовали во всех газетах, и из-за этого большую книгу стали покупать. Вот вам простой пример того, как иногда нарушение анонимности, особенно в начальных стадиях, послужило хорошим толчком. Я вам скажу, что, между прочим, в свое время отрицательно повлияло. Вот вам простой пример того, как одно и то же, казалось бы, нарушение анонимности отрицательно повлияло. Была актриса в 40-х годах, очень известная, Лиллиан Рофф, такая звезда экрана. Она тоже протрезвела в анонимных алкоголиках. А потом написала книгу о том, как она протрезвела в анонимных алкоголиках. А жизнь свою она закончила в Канаде. Я вам скажу, что среди высших классов это вызвало такое, ну, скажем, пренебрежительное отношение к анонимному алкоголю. Вот вам простой пример, как, казалось бы, одна и та же тема может сказаться на нас и хорошо, и плохо. Мы еще будем говорить несколько более подробно о теме анонимности вообще. Так вот, что еще мне доводится слышать такого интересного и занимательного? Мне вот это очень нравится. Никто не бывал на группах, где сидят и говорят, что мы создаем безопасную атмосферу, мы избегаем ситуации, когда нас унижали, обижали. Никто не слышал такого. Нас унижали. Я вам сейчас могу сказать, к анонимным алкоголикам вот эта тема не имеет никакого отношения вообще. Вообще даже. Это не имеет. Это приблуды из реабилитационных центров. Пожалуйста, не поймите превратно. Реабилитационные центры на самом деле служат и служили. Очень хорошую службу. Но очень часто и очень многое в анонимные алкоголики попадает не потому, что кто-то пытается навредить анонимным алкоголикам. Никто из злых умыслов ничего не делает. Вещи просачиваются к нам порой, потому что люди даже, ну, по-другому не знают. Я когда столкнулся с массой таких вещей, приехал в Россию посмотреть, моя первая реакция была возмущение. Что вы делаете с моим сообществом? А потом, поварившись немножко в этой теме, я пришел к пониманию того, что на самом деле-то произошло. Я вам скажу, что произошло. Когда наконец-то появилась вся вот эта вот тема анонимных алкоголиков и тема 12 шагов выздоровления, как вы думаете, кто были первые, кто ухватились за эту схему? Разумеется, реабилитационные центра. Потому что то, что они имели до этого, было, ну, скажем так, не ок как эффективно.
Они взяли это, пропустили через свою призму, но они вынуждены, их структура работает таким образом, что у них есть целая куча вещей. Как, например, у них есть такое, группы по чувствам. Но это нормально. Это нормально. Извините, я прервусь, честно. Если ты умудрился остаться трезвым 24 часа,
вот я серьезно тебя поздравляю, потому что я говорю это абсолютно. Поэтому ты приходи. Просто знаешь, что есть такое место? Мы никому нашу тему не впитываем. Эта программа не для тех, кому она нужна, таких дофига. Эта программа только для тех, кто ее хочет. Но я гарантирую тебе, что вот именно здесь ты найдешь то чудо, которое ты никогда не высосал ни из какой бутылки, и ни из какой банки. Вот это геотряпище.
Так вот, возвращаясь к нашей теме. Но у них-то есть люди, которые научены, чтобы администрировать подобного рода практики. А у нас кто? Собираются вместе алкаши, но, правда, среди алкашей всегда найдется кто-то гениальный. Мы все... Я не знаю, как вы. Вот я тут человек, я реально, я понимаю, о чем речь. Мне не нужны никакие знания, чтобы сформулировать мнение. А у меня есть по любому поводу. И здесь то же самое. А что происходит? Происходит приблизительно следующее. В городе открывается реабилитационный центр. Я еще успею даже арест центров немножко пригласить. Открывается реабилитационный центр. Да, попадают. Я, ты. Да? Мы там, знаете, как в любом месте, как правило, никто не заметил. Я не знаю, как вы вот в сообществе. Я обратил внимание, что у меня есть тенденция тусить даже в сообществе с теми, с кем я побухал. Ну и как всегда, как же выздоровление в реабилитационных центрах, знаете, когда люди начинают кучковаться своим каким-нибудь. И вот собрались там кучку, да, и вроде как, ты хочешь выздоровления, ты хочешь. Мы все как-то подружились, у нас так, три мушкетера и леди. Вот я просто взял, он мне надо, что-то под рукой там. Мы выходим из реабилитационного центра. Мы уже услышали что-то такое, краем уха, о каких-то там анонимных алкоголиках. Ну, подергали информацию, тут там вся, насколько это было возможно. Но что мы до этого видели на самом деле? У нас нет никого, кто нам это показал. Единственное, что мы видели, это формат, который имеет место быть в реабилитационном центре. Конечно же, мы пойдем и будем это делать так, как мы делаем в реабилитационном центре. Мы ничего другого просто не знаем. Вот это о чем. Поэтому, когда я изначально вот так вот, ну, реально чуть было не быканул по этому поводу, еще как это так, что такое, как? Теперь мне понятно, почему так произошло. Но на самом деле сегодня уже достаточное количество опыта, принесенного сюда, который, в общем-то, показал, что, ребята, анонимные алкоголики никогда не предполагались из-за этого. И я вам скажу вот такую простую вещь. Если мы собираемся все вместе на группу, например, кто хочет высказаться, как прошел твой день, Я, блин, я сорвался. Да, Гриша, а что, как, что? Она ушла от меня. Известная тема? Да. Знаете, что самое интересное? При более детальной беседе с таким, как я, выясняется, что, оказывается, я бухал, когда она пришла. Правда?
проблема подобного рода расклада только одна. И в этом весь ее мир. Это в том, когда нас унижали, обижались, когда нас унижали, обижались, это значит, люди сидели все какие-то обиженные и униженные, а наши обидчики, они вот там. То есть у меня якобы проблема какого-то внешнего порядка. Это самое большое заблуждение, которое существует у нас. Я не знаю, как вы. Я бухал, когда дела шли хорошо. Я бухал, когда дела шли плохо. И я тем более бухал, когда дела шли плохо. Чтобы они хоть как-то пошли. Мне не нужна была причина. Разница между мной, хроническим алкоголиком, и алкоголиком, так называемым опасенным, это то, что в Штатах фактически загоняет их во вторую категорию. Это те, кто очень сильно пьют. Есть люди, которые пили так много и так долго, и они настолько покорежены алкоголем, что их проявление в поведении, во всем. Ну вот ты посмотришь, ну он явно синяк, но он алкаш вообще, кто бы сомневался. Так вот, там тема такая. Они пили очень много и очень долго, и поэтому стали так. У меня несколько другая история. Я пил очень много и очень долго, потому что я такой. Разница, понимаете? Очень тонкая граница. Но вот именно это делает меня хроническим алкоголиком. Когда я сегодня говорю вам о том, что я хронический алкоголик, то есть тот самый алкоголик, для которого создана эта программа и написана эта книга, это означает, что моей проблемой не является алкоголь. Моей проблемой является трезвость. Для меня трезвость – это неприемлемый образ жизни. Я очень плохо отрабатываю трезвость. Она меня грустит. Мне тяжело с ней. Знаете, как у Билла Уилсона в его истории? А, что там, как там фраза? Мне очень понравилась. Это вот две вещи из рассказа Билла, которые вот меня сегодня они очаровывают. В самом начале Билл пишет. Здесь было все. Давайте посмотрим, что такое все для нашего брата. Любовь, война, всеобщее восхищение. Что еще надо человеку, чтобы спокойно встретить старость? Любовь, война, она даже обязательно с кем-то это самое, иначе вообще... Если нет конфликта, какая это жизнь? Ну и всеобщее восхищение. Все! Здесь было все! И вот это прелесть. Оказавшись наконец в гуще событий, вот это прелесть. И обуреваемый чувством. Чувствую. Там не сказано, какими. Я любые, если у меня есть чувства, они меня уже обуревают. Все. Для меня все перегрузилось. Алкоголь для меня выполнял потрясающую совершенно работу. Он анестезировал все. Он уравнивал все. Он делал это удобоваримым, приемлемым. Я мог с этим работать. В противном случае все, что угодно, было перехлестом. Вот это о чем. И пока я не понимаю, что у меня внутреннего порядка, пока я буду сидеть и беседовать с людьми о том, как прошел мой день, не поймите превратно. В первый момент на алкоголиках, например, откуда я почему еще об этом часто говорю? Я начал выздоравливать в городе Индианаполисе, штат Индиана. Город Индианаполис, штат Индиана упоминается в статье Джека Александра, как один из городов, в котором и разрослось. Статья Джека Александра была опубликована в 1941 году, И она реально дала анонимному алкоголику диагностическую профессию.
Мне довелось, и я когда рассказывал, вот у меня в какой-то момент появилась идея того, что это кому-то звучит, как будто я хвалился. Но на самом деле те, кто послушали мою историю, понимают, что никакой похвальбы там нет, потому что я тот человек, который, придя там в анонимные алкоголики, впервые войдя в двери в раннем январе 2000 года, день моей ответственности, 10 июня 2004 года.
Хороший день.
Даже так. Это в том месте, где я познакомился с людьми, которые ездили к доктору Бобу лечиться. Ни того, ни другого, к сожалению, уже нет живых. Это там, где люди, найти людей с 30-летней, 40-летней и более трезвостью, это нормально, ты их найдешь, ты их встретишь практически на всех группах. Ну, более или менее стоящих группах. Хотя еще Приц говорил о том, что... Да, сейчас перейдем. О том, что вот мне очень нравилась такая тема. Имейте в своем арсенале одно или два плохих собрания. Почему? Потому что на хороших собраниях о страдающих алкоголиках позаботятся. А на плохих вы всегда найдете себе очередного свеженького. Вот так учили меня. Здесь появился вопрос. Давайте мы
отвлекаем. Давай.
Я читать не умею?
А я не прочитаю.
Я только картинки люблю.
Тут хотят, Гриша, вывести вас на чистую воду.
На чистую воду?
Конечно. Григорий, почему в одном из ваших спикерских, это те люди, которые слушают тебя уже 10 лет, вот, ты говоришь, что тебе дали 2 года тюрьмы, а сидел год. А в другом спикерском тебе дали 3 года, ты сидел 1,5. Вот просто.
Найдите, тот, кто написал это, найдите мне спикерскую, в которой я говорю, что дали 3, а сидел 1,5. Найдите мне эту спикерскую, ткните меня, пожалуйста, в нее нос. Okay. Мне дали 2, сидел 1, у нас день идет за 2 в штате Индиана, в тюрьме день идет за 2.
Как на севере.
Но в тюрьме я бухал. Мы это самое, брагу делали. Там положено по рациону, выдавали фрукты. Люди брали пустые бутылки из-под Кока-Колы, заливали туда воду, запихивали эти фрукты, засыпали сахаром. Ну, а дальше, я думаю, рассказывать не надо, обходились без змеевиков. Так что вот как-то так. А, что?
Все, больше вопросов нет. Время подходит.
А что у нас по времени? У нас еще несколько минут есть, да?
Да.
Человеческие проблемы по-прежнему остаются человеческими проблемами. Плохие настроения, какие-то неурядицы. Никто не говорит в анонимных алкоголиках, что мы их игнорируем и плевать мы на ваши неприятности хотели. Ничего подобного. Те алкаши, которые окружали меня и по сей день пасут меня, это те люди, которые будут готовы сорваться раньше времени, встретиться с тобой там за 2 часа до собрания. Сидеть с тобой, хрен знает, сколько времени после собрания, если надо. И мы поговорим обо всем том, что ты считаешь является твоими проблемами. Но собрание анонимных алкоголиков не для этого. Больше вам скажу. Так как учили этому всегда меня. Если на собрание пришел кто-то, а у нас было такое. Если на собрание пришла женщина, у нее сын умер от передоза. Ну, ей надо было этим поделиться. Мы не остановим ее в этом случае. Мы дадим ей высказаться. Но если она придет на наше следующее собрание и начнет ту же самую песню, вот здесь ее остановим. Потому что собрания анонимных алкоголиков никогда не предполагались для этого. Чтобы вам быстро объяснить, исторически, вот услышите такую тему. В баковских архивах сохранилось очень много переписки между доктором Бобом и Кларенсом Снайдером. Кларенс Снайдер был человек, который сдержал, можно сказать, еврейскую тему, он ее начал почти в то же самое время, что доктор Боб с Биллом начали. Он тоже выходец из оксфордских групп, но он начал всю эту мутку в Кливленде. И он держал эту тему там, можно сказать, в ежовых рукавицах. настолько, между прочим, в ежовых рукавицах, чтобы дать вам понять, что у него процентность выздоровления была 93. 93! Но его, они очень не любили друг друга с Биллом. Это отдельная тема для рассказа, и она, в общем-то, особого отношения здесь не имеет. Но с доктором Бобом он поддерживал связь. Вот есть переписка между доктором Бобом и Клэренсом. И Клэренс рассказывает, что у них для того, чтобы попасть к ней на группу, ты не мог просто прийти на группу анонимных алкоголиков и сказать: «Здравствуйте, я алкоголик, вот давайте я у вас тут собрание». Нифига подумать, тебя бы никто туда не пустил. Все начиналось с того, что тебя отводили в отдельную комнату. И с тобой приходил побеседовать один из выздоровевших алкоголиков. Кстати, я стою сегодня перед вами выздоровевший алкоголик. Я знаю точно, что у нас есть по меньшей мере еще один выздоровевший, совершенно точно. Это люди, у которых, кстати, есть понимание того, что написано в большой книге. В большой книге слово «выздоровевший» использовано 16 раз, а «выздоравливающий» только один. Вы что, хотите мне сказать, что они ошиблись? Но мы будем говорить об этом более подробно завтра. Так вот, выздоровевший алкоголик приходил побеседовать с этим человеком. Нет, если вы хотите продолжать оставаться в выздоровлении, это ваше личное дело. Но выздоравливать – это очень тягомотная тема. Надо же когда-то и жить, между прочим. Так вот, этот человек садился и беседовал с новичком. Побеседовав с новичком, он оставлял этого человека сидеть там, уходил, приходил новый человек. Клэренс пишет, что минимальное количество таких интервью, минимальное, у него было 5. Потом эти 5, которые беседовали с новопришедшим, встречались вместе в отдельной комнате, садились и обсуждали. Это наш человек. Как ты думаешь, он готов? Если принималось решение, что да, этого человека брали, заводили в комнату, подводили, например, к тебе и говорили: так, Леша, видишь, это твой спонсор. Там тебе никто не давал выбирать. Знаете почему? Причина очень простая. Череда твоих выборов, которые ты сделал по жизни, и привела тебя в анонимные алкоголики. Похоже, что выбираешь ты очень херово. Поэтому на этот раз мы выберем за тебя. И все. И тема начиналась. Мало этого, его по-прежнему еще не пускали на обычные собрания. Он сначала должен был пойти в отдельный класс, так называемый, где проходили первые 3 шага. И только после первых 3 шагов он мог прийти на собрание анонимных алкоголиков. Их объяснение было очень простое. Я беседовал с людьми, которые протрезвели в 60-х. Они говорили: объяснение очень простое. Чем этот человек может на собрании поделиться? Вот новичок пришел. Чем? Ну чем, кроме своего заболевания, о чем он может рассказать? А про его заболевание мы уже все знаем. Ты можешь нам рассказать, как ты этому стала?
Может. Только не работает.
О! Еще один. Но рассказать может. Да, вот у нас еще один вопрос. Так. Ну, сейчас где-нибудь меня услышали 2 годами?
Нет. Тогда вопрос этот.
6 ходок, 7 побегов?
Нет. Это ты читал Билла, писали письмо, вот это он ответил. Ну, я тоже могу ответить вместо тебя. Ну, ты так отвечайте. Григорий, в нашей местности. В местности ходят легенды о том, что Билл Вилсон экспериментировал с ЛСД. Что вы знаете об этом? Если это так, с какого года считать Билла трезвым? Бред.
Значит так, ЛСД появилось в 50-х годах. Это был такой, скажем так, случайный результат эксперимента одного из неудавшихся химиков. Однако, на тот момент, когда Билл так сказать, экспериментировал, чтобы было понятно, смотрите. Во-первых, ЛСД на тот момент не считалось наркотиком, это раз. Он не был определен как таковой. Его папа, уже к тому моменту серьезно подумали о том, чтобы приписать его к психотропному аппарату. Однако, есть 2 нюанса. Первое, что было определено, что люди, у которых тяга к алкоголю большая, сильное желание пить. Как правило, приняв маленькие дозы ЛСД, у них желание отбивает. И те из вас, кто пробовал когда-нибудь, а я пробовал, скажут вам, что алкоголь совершенно не тянет. вообще. Я, кстати, как я уже, я определился, ну, чтобы было понятно, у меня богатый опыт с наркотиками, но я не наркоман. Об этом мы тоже завтра поговорим. Так вот, Билл делал это под четким медицинским наблюдением. Дозировку не он определял, а врач. Это была одна из вещей. А во-вторых, значит, там тема была, что расширить сознание. Идея, концепция была, что искали вот дозировку, которая позволит расширить и углубить сознание без каких-то глюков. И было несколько попыток, чисто вот по медицинской схеме вещей. Но есть еще один нюанс, и это вот та тема, которую очень часто упускают. Известно ли вам, что Билл Уилсон очень много лет страдал от депрессии? Жутчайшей депрессии. Депрессии, которые сваливали его на... Так, он по две недели мог в лёжку лежать в постели. Так вот, ЛСД доказало себя как антидепрессант своего рода. Поэтому вот именно это была первичная тема, по которой Билл пошел туда. Кстати, чтобы вам было понятно. Билл Уилсон известен тем, что он был не ангел. А речь сейчас идет об его взаимоотношениях с Лоус. Он не был ей верен все время, скажем так. Я не собираюсь здесь дебатировать. У всех у нас свои, как говорится, демоны. Вот это был один из его демонов. В связи с этим было масса историй. Так вот, сколько Билл не лечился от депрессии, избавиться он от них так и не мог. Но вот вам интересный факт. Как хотите, так и интерпретируйте. Когда Билл наконец перестал ходить налево от Лоус, депрессии пропали и больше никогда не возвращались. Связано ли это как-то друг с другом? Я говорить не берусь. Но это достоверно известно. С ЛСД разобрались? А мне нравится, знаете что, когда я впервые стал упоминать немножко из истории анонимных алкоголиков, вот это меня дернул, начинается. Рассказываешь о том, что Билл ходил налево от Лоус, да? Очень люблю, сейчас все уже заканчивается, очень люблю вот это. Периодически я получу, кто-то в скайпе постучится или напишет мне имейл. Григорий, слушал твой семинар там, где-то там, в Мухосранске. Ты рассказывал про то, что Билл ходил налево. Это правда? Ну, честно, из всего семинара это все, что ты знаешь. Занимательно, почему люди интересуются именно этим аспектом. Мой ответ для тех из вас, у кого что-то крутится в голове по этому поводу. Давайте так. Я вам даже такой карт-бланш там с моей позиции, хотя я никто, чтобы его давать. Когда вы сделаете для этого сообщества столько, сколько сделал Билл, гуляйте. Я предлагаю молитву о душевном покое.
Да, спасибо.
Господи, поддержишься за руку.
Дай мне разум и душевный покой, приняя то, что я не в силах изменить, мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить добро от зла. Здорово.
раньше на первую часть, ну, совсем ранее, без правил, на 5-й совет.
Я думал, Миша
хочет.
Давай, я тебе обещание компьютера уже сделаю.
Добрый
день. Я уже нашла себе откуда другая, не от кого.
А я ее не трогал.
Нет, я забрал.
Реклама.
Я далеко думаю.
Сейчас,
я...
Сейчас, я... Сейчас я даже... Давай.